Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Рассказ «Последняя красавица юга» читают Борис Иванов и Олег Форостенко.
После «Атланты», воплотившей в себе с такой изысканностью и пышностью все очарование юга, все мы смотрели на Тарльтон несколько свысока. Там было жарко. В первый же день от палящего солнца свалилось без сознания с десяток новобранцев. На севере та мифа, которой я лелеял 3 года, собиралась замуж. Я получил вырезки и фотографии из газет. Романтическая свадьба военного времени, очень богатая и грустная. Я отчетливо представлял себе сияние темного неба, под которым она происходила, и со снобизмом юных лет не столько сожалел, сколько завидовал. Пришел день, когда я отправился в Тарльтон подстричься и столкнулся с Биллом Ноулисом, славным парнем. С ним мы в одно время учились в Гарварде. Он служил в гвардейской дивизии, что была в лагере до нас, но в самый последний момент перевелся в авиацию, и его оставили на родине. «Хорошо, что мы встретились, Энди», — как-то очень уж серьезно сказал он. «Мне скоро в Техас, а тут, видишь ли, всего 3 девушки». Я заинтересовался. 3 девушки? Это уже нечто мистическое. И вот одна из них. Мы как раз стояли перед аптечным магазином, и он прошел внутрь и представил меня первой, которую я тут же возненавидел. 2 другие – это Эйли Калхаун и Салли Кэрол Хеппер. Потому как он произнес ее имя, я догадался, что он неравнодушен к Эйли Калхаун. 3 дня спустя он позвонил и сказал, что наутро убывает, а вечером мы сходим к ней домой. Мы встретились у отеля и направились к окраине, благоухание жарких сумерек. Когда мы ступили на аллейку, из парадной выскочила девушка. «Простите, что опоздала», — крикнула она, но, заметив нас, добавила: «Ой, а мне еще 10 минут назад показалось, что вы...» Она осеклась. Скрипнул стул, и еще один парень, летчик из лагеря Гарри Ли, возник из тьмы веранды. «О, Кенби!» — воскликнула она. «Привет!» Кенби и Билл Ноулис смотрели друг на друга с неприкрытой враждебностью. «Кенби, милый, мне надо тебе что-то сказать на ушко», — не растерялась она. «Одну минуточку, Билл». Они отошли в сторону. Вскоре послышался страшно недовольный голос лейтенанта Кенби. «Ну тогда давай в четверг, ну чтобы уж без обмана». В темноте я ее едва различал, но когда встал, чтобы уйти, этого, несомненно, от меня ожидали, на нее упал от двери сноп оранжевого света. Маленькая, светловолосая, щеки густо нарумянины, а чрезмерно по-клоунски напудренный нос еще сильнее оттеняет их лихорадочный цвет. Но она, точно звездочка, просвечивала сквозь этот маскарад. «Когда Билл уедет, я каждый вечер буду сидеть здесь одна одинешенька. Разве что вы сводите меня на танцы в загородный клуб». Эта трогательная жалоба вызвала смех Билла. «Смейся, смейся», — пробормотала она. «А смех-то плохой». Она поправила булавку у меня на воротничке, глянув мне прямо в глаза. Во взгляде ее светилось нечто большее, чем простое любопытство. Это был пытливый взгляд. Точно она спросила: «Может, это будешь ты?» Как и лейтенант Кенби, я неохотно удалился. И ночь показалась мне вдруг какой-то томительной. 2 недели спустя я сидел с ней на той же веранде и безуспешно добрых полчаса пытался ее поцеловать. У нас возник шутливый спор, искренний я или нет. Я утверждал, что если она позволит мне ее поцеловать, я в нее тут же влюблюсь. Она же доказывала, что я все выдумываю. Последующие вечера проходили в том же духе. В лагерь я возвращался, преследуемый запахом магнолии и в настроении смутной неудовлетворенности. Я так ни разу и не поцеловал ее. Мы ходили на водевиль или в загородный клуб по субботним вечерам, где ей редко удавалось дотанцевать танец с одним партнером. Она брала меня на барбекю и на веселые арбузники и ни за что не хотела променять то, что я к ней чувствовал, на любовь. Теперь я понимаю, что это было бы нетрудно, но она в свои 19 была мудрой и, вероятно, считала, что эмоционально мы несовместимы. И потому я стал для нее другом, которому она поверяла все свои тайны. Мы вспоминали о Билли Ноулисе. Она думала о нем. Сама бы она ни за что в этом не призналась, но после зимы, проведенной в нью-йоркской школе и студенческого бала в Йелле, она мечтала о севере. Она говорила, что вряд ли выйдет за южанина. Потому-то Билла меня, да и многих других, тянуло к ней. Мы считали ее своей. Прошел июнь, за ним июль. Долетавшие из океана слухи о сражениях и ужасах войны как-то мало нас трогали. И все это время Эйли блуждала по танцзалу загородного клуба, выискивая кого-то среди молодых офицеров. Она увлекла нескольких, проявляя в их выборе неизменную проницательность. За исключением лейтенанта Кенби, которого она, по ее словам, презирала, но дарила свиданиями, потому что он такой искренний. И мы все лето делили ее вечера между собой. Однажды она отменила все свои встречи. Билл Ноулис должен был приехать на побывку. Мы обсуждали это событие с ученой бесстрастностью. Сможет ли он склонить ее к какому-нибудь решению? Лейтенант же Кенби был вовсе не бесстрастен. Он не давал ей проходу и заявил, что если она выйдет за Ноулиса, он поднимется на своей машине на 6000 футов, заглушит мотор и... Он до того ее напугал, что мне пришлось уступить ему свое последнее перед приездом Билла свидание. В субботу вечером они с Биллом Ноулисом появились в загородном клубе. Это была очень красивая пара. И я снова почувствовал зависть и тоску. Они пошли танцевать. Оркестр из 3 человек играл «Когда уедешь ты». И в исполнении было столько грусти и недоговоренности, что я до сих пор слышу, как каждый такт отбивает секунды драгоценного времени. Я понял тогда, что полюбил Тарлтон. Танцуя со мной, Эйли вдруг предложила выйти к машинам. Ей захотелось знать, почему ее не приглашают. Неужели все думают, что она уже замужем? «А ты собираешься?» «Не знаю, Энди. Порой, когда он обращается со мной, как со святыней, я прямо млею». Голос ее звучал приглушенно и словно бы издалека. А потом она засмеялась. «Я ощущал ее прикосновение, такой хрупкой и нежной. И тут, хотя Билл находился буквально в 10 шагах от нас, я смог бы, наконец, ее поцеловать». Наши губы едва коснулись. Но из-за ближайшего угла веранды вдруг вынырнул какой-то летчик и, вглядевшись в темноту, в нерешительности остановился. «Эйли?» «Да?» «Ты слышала? Сегодня днем...» «Что?» Она подалась вперед, голос ее задрожал. «Хорас Кенби разбился. Мгновенная смерть». Она неторопливо встала и вышла из машины. «Ты хочешь сказать, его убило?» — спросила она. «Да, никто не может понять, в чем дело. Мотор почему-то». «Ох!» Она закрыла лицо руками, но не смогла сдержать хриплого стона. Мы беспомощно взирали на нее, а она, прислонившись головой к машине, глотала сухие слезы. Я пошел за Биллом, который стоял на мужской половине, беспокойно отыскивая ее взглядом, и сказал ему, что она хочет домой, а сам уселся на ступеньках крыльца. Вскоре вышли Эйли с Биллом. Эйли похныкивала, но при виде меня ее глаза широко раскрылись, и она быстро приблизилась. «Энди», — торопливо заговорила она тихим голосом, «ты, конечно, никому ни слова, что я тебе вчера... «А Кенби?» «Ну, разумеется». Она не сводила с меня глаз, точно желая удостовериться. И вроде бы удостоверилась, после чего вздохнула с таким странным облегчением, что я едва поверил своим ушам. Брови ее взметнулись в притворном, иначе не скажешь, отчаянии. «Энди!» Я смущенно потупил взор. Она явно просила меня обратить внимание на губительную, помимо ее воли, силу своих чар. «До свидания, Энди!» — крикнул Билл, когда они сели в такси. «До свидания!» — ответил я и чуть не добавил. «Жалкий дурак!» Мне, видимо, следовало принять одно из тех замечательных решений, которые принимают герои книг, проявить высокую нравственность и презреть ее. Куда там? Я и сейчас не сомневаюсь, что побежал бы за ней по мановению ее руки. Несколько дней спустя она поставила все на свои места. «Я знаю», — задумчиво сказала она, — «по-твоему, это ужасно в такую минуту и думать о себе, но какое потрясающее совпадение!» В 23 у меня не было убеждений, кроме одного. Есть люди сильные и привлекательные. Им позволено все. Другие же слабые и жалкие. Я надеялся, что принадлежу к первым, и был уверен, что Эйли тоже из них. Мне еще не раз пришлось изменить мнение о ней.